Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Нашы галоўныя тэмы пятніцы 29 студзеня.
Лукашенко распавёў, што будзе са скаргамі, якія беларусы падалі на жнівеньскі гвалт.
Это вот спецыяльна вкінулі іх, чтобы адсечь правоохранителей ад канкрэтнай работы.
Як падчас пандэміі працуюць тату-салоны, басейны і спартовыя залы?
Конечно, поток клиентов, он уменьшился, опять же, потому что большинство людей предпочитало оставаться дома и не избегать каких-то людных мест, публичных.
Аўтара мокрых кросаў тіму беларускіх затрымалі ў Мінску. У яго знайшлі наркотыкі.
Ребятки, наркотики – это плохо, это надо понимать в любом случае. Поэтому не знаю, чего там почитали, но расходимся.
Пра гэтае ды іншае ў праграме «Еўразум» цягам гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
29 студзеня Лукашенко сустракаўся са студэнтамі. Адна з дзяўчын неспадзявана запыталася пра скаргі, якія грамадзяне Беларусі падалі на гвалт з боку сілавікоў.
Таксама яна закранула пытанне амністыі для ўдзельнікаў пратэсту. Пытанне атрымалася доўгім і блытаным, што дало Лукашэнку магчымасць сысці ад прамых адказаў. Давайте паслухаем.
Чрезмернае прымяненне сілы со стороны правоохранителей по отношению к протестующим. И хотя мы понимаем, что в период с 9 по 12 августа протесты активно модерировались, и имена модераторов, к сожалению, в большинстве своем остаются неизвестными, но пострадали конкретные граждане, студенты. На какой стадии рассмотрения на данный период времени находится расследование поданных жалоб от пострадавших, и рассматриваете ли вы возможность применения амнистии к тем задержанным, которые не совершили тяжких правонарушений?
Наконт палітычнай амністыі Лукашэнка падрабязна выказаўся учора, яе не прадбачыцца. А ў тым, што датычыцца ўдзельнікаў беспарадкаў, ён паабяцаў разабрацца. Што праўда, пакуль беларускія суды не вынеслі ніводнага апраўдальнага прысуду. Так што надзеяў мала.
Адказ на пытанне пра скаргі быў больш цікавым. Прынамсі, Лукашэнка прызнаў, што скаргі ёсць і іх некалькі сотняў. Паслухаем.
І па поводу вот этих жалоб, мы держым это на контролі. Мы эти жалобы объединили, они находятся под контролем определенных групп следователей и людей, то есть они не разбросаны по всей стране, и мы их рассматриваем, но их несколько сотен. Это вот специально вкинули их, чтобы отсечь правоохранителей от конкретной работы. А у нас же в 2,5 раза только за год увеличилось киберпреступлений. У нас кражи, да есть и убийства, изнасилования и прочее. И там надо тоже этих подонков искать. Если честно, я там не знаю детально в часы и дни, когда это будет завершено, но я уверен, что к лету мы разберемся со всеми этими жалобами. Мне кажется, генпрокурор докладывал, половину, по-моему, уже они там разобрали.
Па адказе можна зразумець, што збітым беларусам няма чаго разлічваць на справядлівасць, бо яны ж скардзіліся не таму, што іх збілі, а каб паралізаваць следчыя органы.
Палова скаргаў разабраная, а крымінальных спраў супраць сілавікоў няма, толькі адмовы. Высновы рабіце самі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе. Шоу-біз. Шоу-біз.
Зібош. У эфіры навіны шоу-бізу. 10 студзеня праваахоўнікі затрымалі вядомага беларускага рэпера Ціму Беларускіх з гашышом. Телеграм-канал Breaking Mesh сцвярджае, што ў выканаўцы незабудак знайшлі 2 кілаграмы наркотыка. Пазней музыка быў адпушчаны пад заклад. Пішуць, што гашыш ён трымаў у сябе дома і патлумачыў, што ўсё гэта не для продажу, а для сябе і для сяброў. Сам Ціма запісаў у Instagram Stories пра тое, што здзіўлены некім укідам пра сябе. Але і крыніцы ў атачэнні рэпера і іншыя крыніцы паведамляюць, што яго такі прынялі ў адным з мінскіх клубаў за наркотыкі. Праўда, ўсё ж не з 2 кілаграмамі, а з 0,4 грамамі гашыша. Пра гэта паведамілі парталу онлайн-рбай у следчым камітэце. Музыка знаходзіцца пад хатнім арыштам, ён адпушчаны пад заклад, узбуджана крымінальная справа. 30 студзеня у 20.00 гурт «Петля пристрастия» дасць вялікі онлайн-канцэрт на ютуб-канале Беларускага фонду культурнай салідарнасці. Выступ пройдзе ў межах онлайн-фэста «Артысты перамогі», якія адбываюцца кожную суботу. Нескладана здагадацца, што ў фэсце бяруць удзел музыкі, якія праявілі актыўную грамадзянскую пазіцыю ў 2020 годзе, былі на маршах, завітвалі да вас у двары, пісалі пратэставыя песні і здымалі адпаведныя відэа. Ну а «Петлю пристрастия» можна не прадстаўляць, але ўсё ж нагадаем, што гэты пост-панк. Гурт быў створаны ў 2004 годзе вакалістам Ілёчы Рабко Самахвалавым і басістам Тимафеем Савіцкім. У склад гурта ўваходзіць 5 чалавек, на яго рахунку 5 паўнафарматных альбомаў. Музыкі выступалі з канцэртам на плошы Перамена ў Мінску, а 22 лістапада падчас марша супраць фашызму быў затрыманы і сам Ілёчы Рабко Самахвалаў. Яго асудзілі на 15 сутак. Музыкі заўсёды крута граюць, так што не прапусціце гэтае шоу. І яшчэ Лявон Вольскі аб'явіў збор матэрыялаў для кнігі аб сваёй памерлай першай жонцы Ганні Вольскай. У сакавіку споўніцца 5 гадоў, калі Ганна, натхняльніца і менеджерка ўсіх музычных праектаў Лявона, пайшла з жыцця. Мара музыкі выдаць кнігу ўспамінаў пра дарагога чалавека, і з такой просьбай ён звярнуўся да сваіх чытачоў у Фейсбуку, цытата. Да тых, хто быў знаёмы, сябраваў з ёю, папросту перакрыжоўваўся на пакручастых зямных шляхах, напішыце пра яе. Усё роўна, якая гэта будзе форма, кароткая зацімка, эсэці, разгорнутая мемуарыстыка. Можна таксама дасылаць фота і відэа. Вашы ўспаміны і фота пойдуць у кнігу пра Аню, а відэа ў фільм. Калі ласка, паспрабуйце зрабіць гэта да сярэдзіны сакавіка, піша Лявон. Там жа на старонцы Лявона Вольскага ў Фейсбуку ёсць мэйл, на які можна дасылаць матэрыялы. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Пандемія коронавируса прыкметна паўплывала на сферу паслуг, асабліва на ўсё, дзе патрабуецца цесны кантакт паміж людзьмі.
У тым ліку пад ударам апынуліся тату-салоны, дзе майстар і кліент могуць гадзінамі знаходзіцца зусім побач адзін з адным, і ні пра якую сацыяльную дыстанцыю гаворкі і быць не можа.
Якія меры прымаюць тату-салоны ў пандэмію? Ці меней стала людзей, якія хочуць зрабіць тату? Ці многія з іх вырашаюць адлюстраваць пад скурай малюнак, прысвечаны каранавірусу і самаізаляцыі?
Пры жыццё і працу Еўрарадыё расказвае тату-майстар салона Good Sign Tattoo Аляксандр Абрамовіч.
Як пандемия поуплывала на работу тату-салонов?
Когда вирус пришел в Беларусь, это в целом стало шоком для такой сферы услуг, как татуировка, и для экономики в целом. Самые сложные, наверное, это были парочка первых месяцев, два первых месяца, когда люди стали все, ну почти все стали оставаться дома, все старались избегать каких-то людных мест. И так как у нас две студии по городу, нам даже пришлось к таким мерам прибегнуть, как объединить две студии в одну. И какое-то время мы работали все вместе в одном помещении. Также были проблемы с заказами какого-то расходного материала. Такой тоже факт. Самым дорогим расходным материалом стали одноразовые перчатки, потому что их скупали все косметологические салоны, также какие-то медицинские учреждения. И в этом, наверное, были основные проблемы.
Ці не стало меньше клиентов, разбоясь перед вирусом?
Конечно, поток клиентов он уменьшился, опять же, потому что большинство людей предпочитало оставаться дома, и не избегать каких-то людных мест, публичных. Это был такой особый период для мастеров, когда мы все не знали, ну, не знали, что будем делать дальше. То есть не знали, сколько это продлится, сколько придется сидеть без работы. Но многие решили успокоиться и уделить время себе, уделить время какому-то творчеству, где-то, опять же, если не татуировать, то пересмотреть какие-то свои там работы, в целом посмотреть на свой труд, как бы был такой момент отчаяния, да, что же делать, нет работы. И все мастера по-разному его воспринимали. То есть кто-то просто лежал дома, там, прокрастинировал, да, там, смотрел сериалы и ничего не делал, и ждал, пока, как бы, все вернется к тому моменту, типа, как до пандемии, да. А кто-то, наоборот, принял это время как время для разбора своего творчества, опять же, для рисования каких-то дизайнов, может быть, для каких-то новых увлечений, ведь татуировщик может проявлять себя не только в качестве рисовальщика. Многие татуировщики занимаются и другими какими-то там вещами. Кто-то лепит из глины, там, кто-то занимается скульптурой, кто-то занимается линогравюрой. Поэтому мне кажется, что тот, кто время это провел как бы с пользой и головой, то не то чтобы выиграл, но ничего не потерял.
Какие особливые меры теперь принимают тату-майстры?
В целом, любая уважающая себя студия отдает первостепенное значение мерам безопасности как клиента, так и мастера. Но в условиях пандемии пришлось увеличить эти меры там, в 200-300%. И, опять же, мы постоянно использовали какие-то новые антисептические средства. Все мастера работали исключительно в масках. Опять же, если у клиентов кто-то приходил без маски, на месте можно было получить средства защиты. Клиенты старались приходить одни на сеанс, без группы поддержки, чтобы не создавалась какая-то массовость в студии. Если вдруг кто-то чувствовал какие-то там легкие недомогания, опять же, какую-то температуру, то сразу же уходил на больничный. И в целом мы старались работать с неполным коллективом. То есть кто-то оставался дома, чтобы, опять же, количество человек в замкнутом пространстве, в помещении находилось, ну, можно сказать, минимальное. Но с приходом весны, в мае, люди как-то привыкли, может быть, немножко даже подустали от всего этого, от всех этих новостей, вирус там, вирус здесь, и что ли, осмелели, и начали потихоньку выбираться. Опять же, и весна была такая достаточно приятная, теплая в прошлом году уже, получается. И как бы поток клиентов вернулся, и людей стало больше в студии.
Чи часто хворают сами тату-майстры?
У нас в двух студиях наших работает около 20 человек, и за все время пандемии у нас переболело только 5. Тут сложно как-то сказать, где ты можешь заразиться, ну, какую-то сделать статистику, заразился ли ты от клиента, либо же ты поймал где-то этот вирус там, в подъезде, в транспорте, в магазине. Но из наших ребят, из мастеров переболело за все время 5 человек.
Чи робят белорусы тату, присвеченные COVID-19, або самоизоляции?
Конкретно мы и кто-то из наших мастеров, я не видел, чтобы делали татуировки, посвященные там вирусу, либо самоизоляции. Однако на просторах интернета, где-то в Инстаграме, я встречал картинки с какими-то, с этими молекулами там этих вирусов как-то. Ну, как они выглядят, да, кто-то как-то по-своему это все стилизовал, что-то делали. В целом, наверное, больше актуальна была тема татуировок, посвященных сложному году 2020-му, потому что не только пандемия является там причиной этому. Ну, вот и в память о сложном таком периоде люди делали татуировки, да.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Але не только тату-салонам у часы пандемии приходится не солодка. Хотя у Беларуси нема карантину по коронавирусе, и бассейны и спортовые залы не вымушены закрываться, як у інших краинах, им приходится цяжка.
Грамадства падзялілася на дзве часткі, прытым тыя, хто выбраў для сябе самаізаляцыю, падазрона глядзяць на тых, хто ўсё ж дазваляе сабе весці звыклы лад жыцця.
Што цяпер адбываецца ў спартовым асяроддзі? Ці ёсць праца ў трэнераў? Ці лёгка падчапіць карону ў спартовых залах і на дарожках басейнаў? І што прадпрымаецца, каб знізіць рызыкі заражэння?
На гэтае пытанне адказваюць фітнес-інструктар Аляксандра Пахненка і старшы трэнер фітнес-клуба «Аквамарын» Барыс Крэтаў.
Я попрошу, напэўна, больш простымі словамі. Вось, чым займаешся ты, Саша, чым займаешся ты, Барыс?
Я на данном этапе занимаюсь подготовкой спортсменов, и я занимаюсь, провожу фитнес-тренировки персональные частным образом.
Я являюсь старшим тренером клуба «Аквамарин», вот, и фитнес-тренером не тренирую профессиональных спортсменов, тренирую обычных людей.
Чем вы занимались и как вогуле поуплывал коронавирус весной на вашу працу? Что отбывалось тогда?
Да, весной пришлось в первую волну достаточно сложно, потому что большинство людей действительно решили, что лучше самоизолироваться ввиду исключения заболевания, чтобы не заразить себя. И, ну, как и вся сфера обслуживания, вот, фитнес-индустрия поддалась такой сильному оттоку людей. Сильному оттоку людей, начали закрываться залы. Вот, меньше народа стало заниматься в тренажерном зале. У меня закрылся зал, где я работал раньше, вот, тоже по этой же причине. И было достаточно непросто. Было достаточно непросто. Людям больше нравилось даже тренироваться на улице, чем тренироваться вот в каком-то помещении. То есть приходилось тренировки проводить на свежем воздухе, вот, какие-то дыхательные практики. Вот в этом. То есть в любом случае сфера фитнеса с весны, скажем так, преобразилась. Преобразилась и улучшилось в каких-то странах, потому что людям пришлось, ну, находить ситуацию выхода. Это онлайн-тренировки, это практики по дыханию, это какое-то дополнительное обучение тренера начали проходить. Поэтому ввиду того даже, что было сложно, но фитнес-индустрия преобразилась, я считаю, с того времени.
Ну, для сравнения, вот я весной полностью ушла в онлайн по частным тренировкам персональным. На данный момент вот в эту волну у меня 18 живых клиентов, которые приходят заниматься в тренажерный зал.
То бок тое, што тренеры, яны не опустили руки, яны займаліся чымсь, яны у вас атрымалася сабраць сваю аудыторыю ўжо на іншы час, так, калі ўжо можна.
Да, энергозатратно это было, ресурсов много ушло, чтобы убедить людей в том, что если соблюдать определенные меры безопасности, то можно выходить, можно работать, можно тренироваться.
А як проходили увогуле онлайн-тренировки?
Ну, онлайн-тренировка проходит обычно у меня в формате, я предпочитаю находиться в клубе, чтобы все-таки бэкграунд был какой-то, видеоряд, да, у клиента. Опять же, это и маркетинговые условия, и мне проще самой в этой обстановке сориентироваться. Я нахожусь в фитнес-клубе, клиент находится дома. То есть мне достаточно, в принципе, коврика и антропометрии человеческого тела, чтобы создать достаточно хорошую, разнообразную функциональную тренировку.
А вось для тых, хто не разумее раптам, да? Чым адрозніваецца вось такая онлайн-трэніроўка ад таго, што можна знайсці нейкі ролік на Ютубе, напрыклад, так, і паўтараць тыя рухі, там, якія паказвае трэнер просто.
Ну, кантроль трэнера в першую чаргу, конечно, то есть.
Ну і трэнер, когда видит всё-таки человека, он же может подобрать именно под его уровень физической, да, развитости и под его уровень активности тренировку, потому что, ну, многие не отдают отчёта, что они видят какое-то видео, и оно действительно сложное, сложное.
Как влияет это упражнение, да, на организм, вот, какой эндокринный ответ потом будет и так далее.
В любом случае, да, можно и навредить с таким видео себе. Вот, поэтому тренеру, конечно, проще. Он увидел человека, он знает, на что он способен, и он уже подбирает тренировку именно подходящую для этого человека.
А ці адчуваўся ўвогуле у весною, так, гэта такі, ну, як кажуць, каранопсіхоз у людзей, вось сапраўды, я кажу, так, ужо ў сур'ёзным там плане, так, напрыклад, я адчувала тое, што я выходзіла бегаць, я ні з кем не кантактавала, так, я просто сябе там бегала, там, нават не сутыкалася з людзьмі, А мне казалі, што гэта вельмі дрэнна, шкодна, і нельга бегаць пры каранавірусе. Прычым, што цікава, што хваробу ніхто не ведае, так? Хваробу ніхто не ведае, не ведае, яна новая для нас, так? Але ўже былі некія парады, былі некія такія, вось ты там зварыцела, там навошта ты гэта робіш, там памрэш.
Ну, потому што ідут, понимаешь, сплошным видеорядом 900 сайтов, где говорят, что мы все умрем, они все в самоизоляции закрылись, смотрят эти 900 сайтов вот так вот подряд. Ну, естественно, возникает вот этот массовый психоз и желание человека как-то защититься. Работает вот система сигнальная, бей, беги, стой, лежи, сиди дома, да. Закрой шторы, окна и никого не впускай домой, да. И, естественно, начинает на это все психосоматика реагировать. Блуждающий нерв, да, человек начинает понижаться иммунитет только от того, что вот он находится вот в этом психозе.
Ну, в любом случае, каждый человек, я думаю, первостепенно, да, это было вот так, это прям не надо, нельзя, не выхожу, сяду дома. Но потом он до него доходит, и он понимает, что действительно, а может быть, не все так страшно, да, и я хочу сказать, на мой взгляд, вот сейчас люди прямо преобразились, ну, то есть они поняли, насколько важно здоровье. Мне кажется, они это поняли намного больше, чем они понимали. Ну, думали, задумались, по крайней мере, раньше над этим. Да?
Ну, цікаво, расповедите, меня... дарэчы, чем першая хвалі короны, так, да, у Беларуси адрозніваецца от того, что зараз.
То есть, да, и фитнес-индустрия преобразилась. То есть, уже не стоит на первом месте вот этот вопрос, там, я хочу похудеть, да, или я хочу набрать, я хочу быть здоровым. Вот
я это хочу главный... лейкоциты, да.
Да, да, я вот этот главный мессенджер, да, наверное, сегодняшнего дня, то есть, у каждого тренера и человека, к которому приходит, как сделать его лучше, да, здоровее, и он говорит, я хочу быть здоровым, то есть я хочу заниматься.
Да, но я как психолог не могу исключить тот момент, что постоянные регулярные тренировки понижают уровень тревожности.
Угу. Ну, гэта дакладна, я гэта адчула, напрыклад, вось гэта зразумела, што грамадства падзялілася на тых, хто сядзіць у самаізаляцыі і працягвае сядзець нават зараз, так, і тых, хто працягвае весці свой звыклы лад жыцця, так, у тым ліку хадзіць на нейкія трэніроўкі.
Просто немножко асцярожна.
Так само у басік, так, напрыклад, што раблю зараз я. І зноў жа мне пачынаюць казаць, то што звар'яцела, так, вось там же ў самае больш за ўсё можна проста захварэць, вось менавіта ў басіку, там што гэта вада, гэта ўсё, што людзі там пакашлілі, там нешта яшчэ, так, гэта вось у першую чаргу ты захварэш менавіта ў бацьку. Я ўжо хварэла. Таму, канешне, як шматлікія людзі, якія лічаць, што яны ўжо перахварэлі, і, ну, як мінімум у бліжэйшы час, хутчэй за ўсё яны не захварэюць, я больш проста зараз да гэтага стаўлюся, хоць мы нічога зноў жа не ведаем, і можна захварэць дакладна двойчы, так, і трошчы, магчыма. А што адбываецца? Вось распавязі пра басейн, напрыклад, так? Ці сапраўды?
Ну, я так скажу, я не вірусолог, чтобы рассуждаць с аб'ектыўнай какой-то позиции, но, в принципе, все санитарно-эпидемиологические нормы по предотвращению как бы вирусных инфекций, они всегда соблюдаются. Всегда определенная, значит, концентрация есть веществ в воде, которые являются противомикробными. Всегда это все, то есть вода меняется. Вода меняется раз в два дня. Это...
Вось распавядзі дакладна, так? Вось распавядзі, з чаго пачынаецца раніца ў басейне.
Пул напаўняецца новай вадой, да. То есть это всегда происходит каждые два дня. Люди тренируются, ходят как бы, на тренировки не только спортсмены, постоянный поток идет гостевой в бассейне тоже. Такого, чтобы совсем пустой бассейн, сейчас нет. В первую волну, да. Первую волну, да, вплоть до того, что даже профи тренировались только на суше. Очень редко заходили на воду, да. Но, скажем так, время идет, и информация о вирусе все больше и больше становится, и методов, скажем так, предотвращения быстрого заболевания больше. Хочу еще сказать про дыхание. Очень важно вот в этом моменте. Ребят, учитесь дышать носом. В носу все-таки у нас есть какой-то гуморальный барьер, минимальный, оптимальный, который, да, который нас оберегает. Вот. Так что времени сейчас много, особенно у тех, кто на изоляции. Так что учитесь дышать носом. Дыхание ртом, оно очень небезопасное. Слизистая оболочка, сюда все попадают микробы, тут же происходит заражение. Причем можно подцепить не только коронавирус, но и какие-нибудь кишечные инфекции. все остальное.
Ну, что да. было звучание.
Особенно вот эти все ковырявочки ногтями в зубах, извините за натурализм в эфире. Это все, конечно, очень стрёмно и небезопасно. И подальше руки от лица в целом. Да.
Борис, а что, зачем ты назирал, например?
Ну, в тренажерных залах тоже. Ну,
раница в тренажерном зале, так?
Ну, у нас не то, что раница, оно постоянно, да, постоянно. То есть каждый день там масочный режим. То есть у нас в зале соблюдается масочный режим. У нас стоят везде дезинфекторы. Да, то есть если человек приходит без маски, ему выдадут маску, да.
А я правильно разумею, что занимаются люди в масках?
Да, да, верно. То есть в тренажерном зале, да, да, соблюдается масочный режим. Дезинфекторы, салфетки с дезинфицирующим каким-то средством, да. Уборщицы постоянно протирают тренажеры, да, там, пол, беговые дорожки. Постоянно в растворе с водой тоже находятся какие-то средства специальные. То есть все вот нацелено именно на чистоту, да, чистоту проветривания в зале. То есть есть режим проветривания. Понятно, что сейчас было холодно, оно не так часто, но вот еще осень, там лето, осень, прям часы проветривания постоянно, постоянно. То есть,
вот. Ну и госпроверки ходят. Вот при мне была госпроверка в клубе, в одном из клубов, где я работаю. Да, и условия вот проверяют, соблюдаются все эти нормы.
Да, да, по нормам сильно.
Штрафы очень такие вкусные за несоблюдение норм, так что.
Ты был навіть у клубах и у бассейнах,
да,
так?
Да,
ты
да.
Люди, которые занимаются
промоутингом. Да, да, да.
Вот.
Ну а який штраф зараз, не ведешь? Не пам'ятаєш?
Ну, большой.
И люди, ну, людям, люди пошли, скажем так, они принимают самостоятельно, да, все меры безопасности, то есть они постоянно там не трогают лицо, да, одевают маску, дезинфекторами пользуются, соблюдают дистанцию. Но они начали заниматься, начали следить за своим здоровьем. Они поняли, что активность очень важна, что закрыться дома и спрятаться, ну, это не вариант. У меня есть ребята, которые вот полностью как бы самоизолированы, они работают на удаленной системе, они заказывают продукты питания домой. Вот, то есть полностью. И то они приезжают там 3 раза в неделю, потренироваться, то есть на час вот они приезжают, и чтобы пообщаться с кем-то, чтобы увидеть кого-то, чтобы вот как-то разгрузиться вот от повседневных будней. Вот. И, естественно, ну, в свою очередь я стараюсь там максимально, да, сделать там безопасным нашу тренировку, то есть там те же самые уже вышесказанные, да, там маску, да, там какие-то спреи, какие-то салфетки вот в этом плане, да. Поэтому, ну, я думаю, главное это не бояться, да, то есть вот очень важно еще люди, опять же, такая моя личная статистика, но те, кто больше всего боялись заболеть, те и заболели.
Сильнее всех.
Да, те действительно
тяжело. Ну, вот
тяжело.
Это то, про то есть, что я говорила, это просадка, да, нервной системы, очень, и да, моральный, конечно, ответ сразу падает.
Если мы о чем-то думаем, особенно негативном и постоянно, а еще нам со всех сторон его подбрасывают, да, то люди действительно тяжело переносили.
Велике дякую вам.
Спасибо.
Спасибо.
Еврорадио.фм. На Еврорадио новини спорту. Месца правядзення хакейнага чэмпіянату свету 2021 года стане вядомае 2 лютага, калі пройдзе пасяджэнне Савета Міжнароднай Федэрацыі Хакея, паведамляе ТАСС. Спартыўныя функцыянеры абмяркуюць сітуацыю ў онлайн-рэжыме. Сусветнае першынства нядаўна перанеслі з Беларусі. Не выключана, што яго прыме Славакія. Гвінейскі форвард Мамо Янсане, які ў апошнія 2 сезоны гуляў за беларускую футбольную каманду «Іслач», працягне кар'еру ў Расіі. У бліжэйшы час ён далучыцца да клуба «Ніжні Ноўгарад», які змагаецца за выхад у эліту і праводзіць збор у Турцыі, паведамляе трыбуна. УЕФА мае намер рэфармаваць галоўны еўракубкавы футбольны турнір Лігу чэмпіёнаў, паведамляе чэмпіянат. Так арганізацыя адрэагавала на імкненне топ-клубаў стварыць уласную суперлігу. УЕФА вядзе перамовы з гэтымі клубамі. Галоўнае пытанне – даходы ад правядзення турніру. Мяркуецца, што новая Ліга чэмпіёнаў можа стартаваць у 2024 годзе ці нават на год раней. У англійскай футбольнай прэм'ер-лізе Ліверпуль у гасцях абыграў Тоттенхэм 3-1. Каманда Юргена Клопа з 37 ачкамі ідзе на 5-м месцы, а лідыруе Манчэстэр-Сіці 41 ачко.
Нападаючы турынскага Ювентуса Крыштіяну Раналду і яго дзяўчына сталі фігурантамі паліцэйскага расследавання ў Італіі. Яны парушылі каранцінныя меры і наведалі гарналыжны курорт, што пацвярджае відэаролік, які з'явіўся ў соцсетках, парушальнікам пагражае штраф. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Вядомага рэпера Ціму Беларускіх затрымалі ў Мінску. У яго знайшлі наркотыкі і распачалі супраць яго крымінальную справу.
Першапачаткова паведамлялі, што дома ў музыкі знайшлі 2 кілаграмы гашышу і што рэпера змясцілі пад хатні арышт, дзе ён знаходзіцца і дагэтуль.
Але сам Ціма абверг гэта ўсё. Маўляў, я дома, але не арыштаваны. Усім піс, разыходзімся.
Так, ну што да последняга ігнарировал сітуацыю, но вижу, што ўже нереальна, потому што очень много добавилось новеньких диванных пацанов, наших комментаторов. В общем, ребятки, заявляю вам открыто в лоб о том, что все, что вы читаете, где-то видите, это неправда. Я нахожусь дома, да, но я не под арестом. Все, как всегда, я не знаю, поэтому, ребятки, наркотики это плохо, это надо понимать в любом случае, поэтому не знаю, что там почитали, но расходимся.
Паралельна сітуацыю пракаментавала беларуская міліцыя і высветлілася, што рэпер крыху скажае факты. Яго сапраўды затрымалі, гашыш сапраўды быў, але не 2 кілаграма, а толькі 0,4 грама.
Што праўда, МУС не паведамляе, ці знайшліся наркотыкі дома ў Цімы беларускіх, бо гэтыя 0,4 грама былі ў яго пры сабе. І вось тут якраз такі такая магчымасць, што менавіта дома ў яго і знайшліся тыя самыя 2 кілаграмы, пра якія казалі першапачаткова. Так што сітуацыя працягвае заставацца заблытанай.
Але нават 0,4 грама ў Беларусі гэта тая колькасць наркотыка, за якую можна надоўга трапіць за краты. Рэпер пакуль што праходзіць па частцы першай артыкула 328, па ім яму пагражае ад 2 да 5 гадоў абмежавання волі ці пазбаўлення волі на такі ж тэрмін.
Але магчымы і іншы варыянт. 29 студзеня стала вядома пра самагубства ў папраўчай калоніі нумар 1 Наваполацка. Хлопца, які загінуў, звалі Андрэй Дубік. За краты ён трапіў як фігурант справы 37, самага вялікага судовага працэсу ў Беларусі па наркаманскім артыкуле 328 за ўсю гісторыю краіны.
Па словах родных Андрэя, справа супраць яго была цалкам сфабрыкаваная. Ён атрымаў 11,5 гадоў калоніі за 44 тысячных грама марыхуаны. У Цімы беларускіх пры сабе было ў 10 разоў больш.
У соцсетках ужо жартуюць, што кожны рэпер, які паважае сябе, мусіць пасядзець за кратамі. Але ў выпадку з Цімам беларускіх усё можа скончыцца рэальным і вельмі сур'ёзным тэрмінам.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.